«Я наткнулась на Брука и Херварда прошлой ночью в гостиной», — сказала я. «Точнее, это было в 2 часа утра». Доггер закончил полировать нож для грейпфрута, затем положил его и идеально выровнял по отношению к его товарищам на ленте зеленого сукна.
«А что он делал?» — спросил он.
«Ничего. Просто стоял у камина».
«Нет, погоди. Он нагнулся и трогал подставку для дров».
Эти железные шпаги, служившие подставкой, принадлежали Харриет, и хотя на них были разные фигурки, и там были изображены хитрые лисьи мордочки. Харриет пользовалась ими в качестве главных героев для истории «На ночь», которую она сочиняла для Даффи и Фелли. Факт, который они никогда не уставали мне припоминать. Если уж быть совсем честной, я горько негодовала, что моя мать придумала так много историй о воображаемом мире для моих сестер, но не для меня. Она умерла до того, как я стала достаточно большой, чтобы получить свою долю.
«Какую из двух шпаг он трогал?» — уточнил Доггер, вставая.
«Лису Салли», — ответила я, — «то, что справа».
«Лиса Салли и Шопа».
Это имена, которые Харриет дала хитрой парочке, пускавшейся в веселые приключения в воображаемом мире, мире, утраченном вместе со смертью Харриет. Время от времени Фелли и Даффи, пытаясь оживить теплоту и счастье минувших дней, сочиняли собственные истории о двух хитроумных лисах, но в последние годы почему-то этого не делают. Возможно, они стали слишком взрослыми для волшебных сказок. Я пошла следом, когда Доггер вышел из кухни в вестибюль и направился в гостиную в западном крыле. Он на миг остановился, прислушиваясь у дверей, затем растворился между деревянными панелями, словно клубок дыма, как это умеют делать многие старые слуги. Он подошел прямо к лисе Салли, разглядывая ее так торжественно, как будто он священник, пришедший провести последний ритуал. Закончив, он передвинулся на несколько футов влево и повторил ту же процедуру с Шопо.
«Весьма странно», — заметил он.
«Странно?»
«Весьма странно».
«Вот это, — сказал он, указывая на лису Салли, — отсутствовало несколько недель».
«Отсутствовало?
Вчера ее здесь не было. Я не проинформировал полковника, поскольку знал, что он будет беспокоиться. Сначала я подумал, что мог переложить ее куда-то во время одного из моих... моих...
приступов задумчивости, — подсказала я».
Доггер кивнул. «Благодарю», — сказал он.
Доггер страдал от периодических приступов паники, во время которых его сознанием завладевали невидимые силы, швыряя его в неведомую жуткую бездну. В такие времена его память снова переживала былое зверство, он снова оказывался в обществе старых собратьев по оружию, и его любовь к ним возвращала к жизни их беспокойные души.
Месяц назад то же самое было с Шопа. Он пропал и потом снова появился. Я думал, что мне мерещится.
«Ты уверен, Доггер?»
«Да, мисс Флавия, вполне».
Секунду я обдумывала идею, не сказать ли ему, что я брала шпаги. Но я не смогла заставить себя произнести эту ложь. Что-то в Доггере требовало правды. «Может, Даффи позаимствовала их для очередного сеанса живописи?» Периодические карандашные наброски Даффи всегда начинались довольно хорошо, но затем часто приобретали неожиданный поворот. У Девы Марии внезапно вырастали торчащие зубы, например. Или отец на импровизированном эскизе, сидящий за обеденным столом, превращался в человека без глаз. Когда такое случалось, Даффи откладывала рисунок и возвращалась к чтению. Потом мы долго натыкались на выдранные из альбома страницы, засунутые в щели дивана Честерфилда и под подушки кресла в гостиной.
«Может, — сказал Доггер, — а может и нет.
Я думаю, что именно в этот момент, не осознавая того, я начала догадываться, в чем тут дело. «Миссис Мюллетт сегодня здесь?» «Я точно знала, что она здесь, но я не видела ее на кухне».
«Она во дворе, — говорит с Симпкинсом, молочником, что-то насчет деревянной щепки в масле».
«Мне придется подождаться, когда Доггер отложит серебро, потом я смогу приняться за миссис Мюллетт. Я хочу поговорить с ней наедине».
«Этим продавцам на все наплевать», — с отвращением говорила миссис Мюллетт. Ее руки по локоть были испачканы мукой. «Правда, так и есть. Один раз муха,
в свернувшихся сливках. Другой раз...
Ох, лучше тебе этого не слышать, дорогуша. Но одно ясно как день. Если спустишь им это с рук, неизвестно, что они притащат в следующий раз.
Промолчи насчет зубочистки в сегодняшнем масле, и в другой раз найдешь дверную ручку в сыре.
Мне это не нравится, дорогуша, но так устроен мир.
Как же, подумала я, мне незаметно перевести беседу с продавцов на Бруки Хервуда.
Может, нам следует есть больше рыбы?
Предположила я. Некоторые рыбаки в деревне продают свежую рыбу. Например, Бруки Хервуд.
Миссис Мюллет бросила на меня резкий взгляд.
Бруки Хервуд? Да он просто браконьер. Я удивлена, что полковник не выставил его из изгородей.
Это вашу рыбу он продает.
Полагаю, ему надо зарабатывать на жизнь.
На жизнь! Она ощетинилась, продолжая вымешивать большую гору теста на хлеб. Ему надо зарабатывать на жизнь не больше, чем птичкам небесным.
Не тогда, когда это его мать из Мальден-Фенвика регулярно присылает ему чеки, чтобы он держался от нее подальше. Он бездельник. Самый настоящий. Вот кто он. И жулик к тому же.
Иммигрант на пособие, уточнила я. Дафи однажды рассказывала мне о паршивой овце, сыне наших соседей, Белчфордов, которые платили ему, чтобы он держался подальше, в Канаде.
2 фунта 10 шиллингов за каждую милю в год, сказала она. Он живет на островах королевы Шарлотты, чтобы увеличить свое пособие.
Мигрант или нет, он плохой человек, это факт, сказала миссис Мюллет. Он связался с нехорошими типами.
С Колином Праутом? Предположила я, вспомнив, как Бруки стращал мальчика на празднике.
Колин Праут тут ни при чем. Во всяком случае, я так слышала. Нет, я говорю о Реджи Петтибоуне и его дружках из лавки на главной улице.
Антикварной лавки? Лавка «Антиквариат и качественные товары» Петтибоуна находилась через несколько дверей от 13 селезней. Хотя я часто ходила мимо, внутри я ни разу не была.
Миссис Мюллет засопела.
«Антиквариат, черт побери!» — воскликнула она.
«Прости, дорогуша, вот что я скажу. Этот Реджи Петтибоун заплатил нам 2 фунта 6 шиллингов за стол, который мы купили новым в Army and Navy, когда только поженились». Примечание.
Это сеть универмагов, основанная в Лондоне в 1871 году группой офицеров армии и флота. Изначально здесь могли делать покупки только военные и их жены. Конец примечания.
Через 3 недели, глядь, он стоит в витрине с серебряными ручками за 55 гиней. И табличка. «Георгианский стол для Виста от Чиппендейла».
Мы знали, что это наш, потому что Альф признал выжженную отметину на одной ножке.